Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Тайны красной книги Юнга. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Что говорят нам наши сны? Гость «Американского часа» – социолог Кэрри Морвидж. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Золотая полка». Ужин с Андре Луи Маля. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Ветеран Кэрол Уолш. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Европа после холодной войны». Взгляд на русскую литературу с Востока. Гость «Американского часа» – выдающийся японский словист Мицуёси Нуману.
Как наши постоянные слушатели и, главные читатели уже наверняка знают, Александр Александрович застрял в Париже из-за вулкана. И поэтому сегодня мы пускаем в эфир подборку из наших прежних выпусков. Начнем мы эту короткую антологию «Американского часа» с разговора об одной из самых необычных и интересных книг, вышедших за последние несколько лет.
Речь пойдет о так называемой «Красной книге» Карла Юнга. Длительное время ее рукопись хранилась родственниками одного из основоположников глубинной психологии в строжайшем секрете. Доступ к ней могли получить лишь несколько человек. В 2001 году «Красной книге» были допущены исследователи, и лишь через 8 лет ее представили широкой публике. В интернетском магазине Amazon она сейчас стоит $114, и понятно почему. Это очень сложное с полиграфической и художественной точки зрения издание. Сейчас книга выставлена в музее эзотерического искусства Рубина, где нью-йоркцы могут осмотреть один из самых таинственных раритетов в запутанной истории психоанализа. Неудивительно, что рассказ о «Красной книге» корреспондент «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» Сара Корбетт назвала «Святой Грааль бессознательного».
Я попросил Владимира Гандерсмана познакомить наших слушателей с этим материалом.
В святом Граале бессознательного, в чаше, из которой нам надлежит сегодня причаститься, говоря метафорически, находится кровь Карла Юнга, великого ученого-психиатра 20 века, ученика самого Фрейда. Наш разговор и будет таким причастием, а в результате мы, возможно, получим прощение грехов, на которые так падко наше подсознание. Когда-то, очень давно, я переделал знаменитую строчку Тютчева «О этот юг, о это Ницца». Я переделал ее так «О этот юнг, о этот Ницше». Шутки ради. Потом, правда, оказалось, что точно так же скаламбурил еще один человек. Каламбур вообще это второсортный юмор, так что ничего тут удивительного нет. Но вот есть в этом каламбуре некий смысл. 20 век начался с объявления Ницше о том, что Бог умер, а Юнгу в его видении он явился и вовсе в неприглядной ситуации. Бог Юнга справлял на небесах нужду самым что ни на есть человеческим образом. Такой Бог уже не мог писаться с заглавной буквы. На смену Богу шел психоанализ, а на смену исповеди шли психотерапевтические сеансы,
которые, среди прочего, привели к появлению выставленной сейчас в Нью-Йорке «Красной книги», которую Юнг писал, начиная с 1914 года. Как она, собственно, выглядит? Начнем с этого.
Этой книге уже почти 100 лет. Она в переплете из красной кожи, отсюда название «Красная книга». Многие годы эта рукописная книга находилась в хранилище швейцарского банка. Большая и тяжелая, на ней выгравирована по латыни «Новая книга». Страницы сделаны из толстого пергамента с рисунками неотмирных тварей, написанными от руки диалогами с богами и демонами. Если вы не знаете происхождения этой книги, вы можете счесть ее за некий средневековый том. Суть такова. Человек по имени Карл Юнг, земную жизнь пройдя до половины, заблудился, потерял душу и двинулся ее искать. После поучительных невзгод и приключений, происходящих исключительно в его голове, он обретает свою душу опять.
Этому, собственно, Юнг и учил, как преодолеть кризис зрелости. Он считал, что слишком многие, как он писал, умирают в 40 и гниют до 80. Отсюда шумиха, красная книга как залог нашего спасения.
При этом некоторые считают, что книгу эту читать не надо, другие, наоборот, верят, что все абсолютно ее должны прочесть. «Красная книга» началась в 1914 году в крохотном швейцарском городке, где человек 20 могли что-то прочесть или хотя бы взглянуть на это. Затем была, по крайней мере, одна образованная англичанка, которой было позволено прочесть кое-что в начале 20-х годов, и она нашла в книге бесконечную мудрость. «Люди в моей стране прочтут это от корки до корки, затаив дыхание», — так она написала. Книга, между тем, существовала скорее как слух, как легенда. И вот теперь Она извлечена из хранилища швейцарского банка.
Вернемся к первому импульсу, побудившего Юнга приступить к этой книге.
Все началось с того, что Юнг стал добычей видений. Он стал слышать внутренние голоса. Он был напуган, полагая в какой-то момент, что это психоз или шизофрения. Работая в Цюрихской больнице, он выслушивал шизофреников, ибо верил, что в их психике хранятся ключи к пониманию внутренней, индивидуальной, одновременно универсальной истины. Юнг изучал труды Данте, Гёте, Сведенборга и Ницше. Он изучал мифологию и мировую культуру. Все ради исследования бессознательного. По Юнгу сны – это богатство и символический рассказ о том, что происходит в глубинах души. Он увидел человеческую душу, не разум и не тело, как нечто, требующее особого ухода и развития. И это подтолкнуло его в ту область, где всегда промышляли поэты, но никак не врачи или экспериментальные ученые. Вскоре он оказался в оппозиции не только к Фрейду, но и ко всем психиатрам, которые доминировали в это время. И вот начались его опыты. По сути, он начал свое путешествие в ад. Орфей спускается в ад. Или Тесей уходит в лабиринт. Он уподобился древнегреческому герою, чтобы победить Минотавра своих видений.
Юнг постоянно вызывает в своих видениях рогатое существо с хромой ногой. Дьявола, конечно.
Да, он называет это существо Филимоном, но это одновременно и бес, и учитель, и гуру. Юнг сообщает о длительных беседах и диалогах с этой эзотерической фигурой. Контакт с Филимоном углубился настолько, что Юнг был готов почти признать его как физически реальное существо, с которым он беседует, гуляя по саду. Юнг сравнивал потом этот период с наркотическим воздействием, период, который он назвал также противоборством с бессознательным. Он описывал видения как нечто, идущее непрерывным потоком. Он сравнивал их с камнепадом, с грозой, с расплавленной лавой. Вот он писал так: «Зачастую я должен был хвататься за стол, чтобы не распасться на части». Как пациент от психиатрии, Юнг, возможно, говорил себе, что у него нервное расстройство, и что надо проигнорировать этот вихрь, который бушевал в его голове, то есть обойти это дело стороной. Но Юнг-психиатр, к тому же диссидент от психиатрии, пытался, наоборот, разрушить стену между рациональным и своей душой. Такова, вероятно, суть.
И в этом они разошлись с Фрейдом. Тот-то хотел избавить нас от иррационального, объяснив его. Он говорил, диагноз уже терапия. Юнг же хотел использовать этот источник.
Да, ну, вообще, это довольно обычное дело, когда ученик порывает с учителем, особенно если ученик считает себя сверхчеловеком, как мне кажется, это было именно так в случае с Юнгом. А кроме того, Фрейд спускался в глубины своего собственного бессознательного и заново пытался распутать клубок отношений с родителями, клубок детских страхов и желаний. Дальше, как он считал, не было ничего. Но Юнг опустился еще ниже, на уровень памяти поколений. То есть он разговаривал с давно умершими людьми, задавал им вопросы, получал ответы. Он был алхимиком. Он хотел превратить душу в золото. «Наше золото не золото черни». Этот лозунг алхимиков был воспринят Карлом Юнгом во всем его высокомерии, которое, однако, предполагало героический эксперимент на самом себе. Для Юнга его психология была не столько наукой, сколько искусством. На первый план выступила помощь в прохождении человеком пути индивидуации к познанию смысла жизни, самости на языке Юнга. Его «Красная книга» — память об этом потустороннем путешествии. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. На волнах радио Свобода.